Слава Богу, пожалуйста, займите ваши места. Очень важно, чтобы мы умели благодарить Бога точно так же, как мы умеем просить. Сегодня, вы знаете, еще и особенный день, потому что сегодня так называемое вербное воскресенье, и хор уже пел как раз об этом. Конечно же, в Палестине вербы не растут, там растут пальмы, мы читаем это, но по некой аналогии, чтобы, скажем, это приблизить к нашему пониманию, так люди адаптировали или церковь. И я хотел бы сегодня также обратиться к слову, которое касается непосредственно этого события. Это очень важное событие, потому что оно описывается всеми четырьмя евангелистами. То есть и Матфей, и Марк, и Лука, и Иоанн описывают это событие. И я прочту то, что записано у Матфея. Другие евангелисты дополняют. Матфей об этом пишет в 21 главе, Марк в 11, Лука в 19, Иоанн в 12 главе. 21 глава Евангелия от Матфея с 1 по 9 стихи мы сегодня уже отчасти слышали, также было прочитано. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею, отвязавши, приведите ко мне». Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же это было, да сбудется сказано через пророка, который говорит, скажите дочери Сионовой, вот царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев, постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Осанна», то есть спасение сыну Давидову. «Благословен грядущий во имя Господне, Осанна в вышних». И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил «Кто это?» Народ же говорил «Сей Иисус». Пророк из Назарета Галилейского. Я хотел бы сегодня коснуться некоторых аспектов въезда или входа Христа в Иерусалим и обратить внимание, почему все-таки это происходило так, а не иначе. Знаете, я вспоминаю, когда-то мне еще в юности пришлось слышать объяснение одного проповедника, почему же это все-таки он въехал не на лошади, не вошел, а почему он все-таки въехал на осле. И он долго объяснял и в конце концов сделал такой вывод, что осел очень послушное животное, вот поэтому он на нем и въехал. И мы тоже все, как и вы, заулыбались, потому что вспомнили такое выражение «упрямый, как осел». Понятно, что здесь сокрыто что-то более глубокое, что-то, что действительно важно для нас именно с точки зрения исполнения слова, с точки зрения исполнения пророчеств. И я хотел бы обратить внимание на некоторые только аспекты этого. Во-первых, конечно же, мы понимаем, что Христа не встречали как Мессию. Мы понимаем, что здесь есть объяснение, почему его так торжественно встречали. К тому моменту уже подходил срок 3,5 года его служения, и его служение было известным. Оно было известным, потому что молва, она идет очень быстро. Недавно мне пришлось читать отчет наших миссионеров, цыган, которые работают среди цыган в Литве из Белоруссии. И они должны были приехать в один город, и Не было никаких объявлений, что они приедут. Но когда пастор пришел, он удивился, никогда не видел столько цыган в церкви. И он говорит, мы же еще объявлений никаких не делали. Как вы узнали? Есть такое понятие «цыганская почта». И точно так же есть такая же почта или такая же молва. И даже в то время это существовало, когда, может быть, и не было никаких средств связи в нашем восприятии сегодняшнем. Но они встречали его как пророка. Но для нас очень важно понять, что Христос, Он был Агнцем Божьим. Пасха праздновалась всегда на 14-й день Нисана или Авива. Мы читаем в Ветхом Завете, это было постановление в роды, то есть это должно было свято исполняться. И когда мы читаем об этом, то мы также находим некоторый порядок, который должен был существовать. И на этот 14-й Нисана, это как раз выпадала в пятница в тот год. И мы читаем, что было определенное установление при выборе Агнца, тогда, когда должна была быть Пасха. 12 глава Исход говорит так. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря», это первого стиха, «месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года». Это разговор идет о Нисане, или по-другому назывался, как я говорил, Авив. И особенно хотел бы обратить внимание на третий стих. «Скажите всему обществу израильтян, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». И с того самого момента евреи поступали по вот этому установлению. На десятый день, то есть за 4 дня до того, как должна была быть Пасха, уже выбирался этот пасхальный агнец. И мы знаем, что агнец должен был мужского пола, однолетний, и его нужно было взять из овец или коз. То есть это был ягненок или козленок. И даже если семья была такая маленькая, что она не могла себе позволить, потому что это был беспорочный агнец, то есть самый дорогой, другими словами, потому что все беспорочное, без дефекта, оно всегда дороже, то хотя бы несколько семей должны были это сделать. Знаете, мы понимаем, что есть какой-то особый смысл, больше, чем просто торжественный въезд Христа в Иерусалим. И мы понимаем, что Христос, получается, въехал на 9-й день. То есть Он въехал 9-го Нисана. И здесь заложен очень глубокий символизм. Потому что на 10-й день нужно было избирать, и евреи выбирали в понедельник вот этих агнцев для того, чтобы потом их принести в жертву. Но Христос как бы опережает события на 1 день. И я лично считаю, что именно Он опережает, чтобы подчеркнуть свою добровольность. Агнца, когда выбирали, конечно же, он не шел добровольно, это животное, но вместе с тем, это животное не случайно, были выбраны агнцы, оно не сопротивлялось, когда уже дело приходило принесению в жертву, но, конечно, само животное не шло или не было избираемо самим собой, потому что это животное, оно не имеет такой способности. Но когда мы читаем 53 главу Исаии, это известная глава, то мы там обнаруживаем эти слова, которые записаны в 7 стихе. «Он страдал добровольно. Мы должны понимать, что Христос пришел в этот мир добровольно, и Он готов был страдать добровольно. И знаете, есть еще одно место Писания, которое особенно подчеркивает вот эту добровольность Христа. То есть Он сделал это на один день раньше сознательно, для того, чтобы подчеркнуть это. Конечно же, для учеников это было непонятно. Мы находим, что чуть позже, уже после своего воскресения, особенно когда уже родилась церковь, они по-другому это все воспринимали. На тот момент им сложно было это понять. Но когда Христос говорил о себе, и мы находим Иоанна 15 глава, это 16 стих, Он говорил так: «Не вы Меня избрали». Он говорит: «А Я вас избрал». Вот эта фраза, она подчеркнута вот этим действием Христа, въездом в Иерусалим. «Не вы Меня избрали». Он сам принял это решение. Он сам стал добровольной жертвой за грехи человечества и за грехи каждого из нас. Что касается въезда на молодом осленке, некоторые евангелисты подчеркивают, что именно на осленке он ехал, но также одновременно находилась его мама, это ослица. И здесь тоже заложен очень глубокий смысл. Во-первых, мы должны понимать, что Христос пришел, чтобы исполнить пророчество. Если вы помните, когда дело касалось крещения Христа, и Иоанн, креститель, его двоюродный брат, он говорит: «Мне надо от тебя креститься». Бог ему открыл, что это Мессия. И он говорит: «Мне надо от тебя креститься». На что Христос ответил, что надлежит нам исполнить всякую правду. Надлежит исполнить пророчество. Надлежит, другими словами, исполнить Божье Слово. Вот такое отношение у нас должно быть к исполнению Божьего Слова. Иногда, когда что-то идет в противовес, что-то, что, может быть, страшит нас, но мы должны понимать, что есть величайшее благословение в исполнении Божьего Слова. О каком Божьем Слове мы говорим? Это то, что было записано у пророка Захарии. 9 глава, 9 стих говорит: «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима, этот царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне Подъеремной». Почему именно Христос все-таки, да, мы понимаем, это исполнение пророчества, но почему все-таки Христос въехал именно таким образом? Здесь мы должны понимать, что это связано с той традицией, которая существовала во времена судей. И здесь обязательно мы найдем объяснение, почему все-таки и ослица, и вот этот осленок. Когда мы читаем 5 главу судей, 10 стих, то мы обнаруживаем, что именно на ослице это было почетное, так скажем, место, или именно это животное употреблялось судьями, то есть начальниками. И 5 глава, 10 стих судей говорит: «Ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песнь». И 9 стих, он показывает, к кому относится это: «Начальники Израилевы, к ревнителям народе, прославьте Господа». И здесь мы понимаем, что есть особый смысл, но для того, чтобы его объять, еще нужно прочесть Судей 12 глава, 14 стих, где говорится о уже сыновьях судей или сыновьях тех, которые должны были судить. Даже лучше с 13 стиха, 12 глава. «После него был судьей Израиля Авдон, сын Гилела, пирофинянин. И 14, у него было 40 сыновей и 30 внуков, ездивших на 70 молодых ослах. Он судил Израиля 8 лет. Здесь заложен очень глубокий смысл. Почему? Потому что, с одной стороны, Христос – это Сын Божий. Он имеет именно вот это титул, это имя «Сын Божий». С другой стороны, мы понимаем, что Господь, Он Сам и есть Бог. Он имеет вот это особое понимание Библии, что Он Сын Божий, но с другой стороны, Он Сам и есть Судья. То есть, Он Судья и Сын Судьи одновременно. Иногда нам сложно понять подобные вещи, и поэтому Троица, она не так легко воспринимаема даже верующими людьми подчас. Почему? Потому что мы не имеем некой аналогии. Когда мы говорим, что Господь – это личность, нам хочется обязательно свести Его до уровня человека. Но Писание нам также говорит, что Он не только личность, но что Он есть Дух. И Писание также говорит, что Он есть Творец. Писание еще раз говорит, что Он не человек. И поэтому мы должны понимать, что вот таким особым символизмом здесь Господь хотел подчеркнуть, Он Судья. Он Сын Судьи. Он тот, который поставлен судить свой народ. Но одновременно Он был и Агнцем. Он Лев из колена Иудина. Он лев, как аналогия взята в животном мире, где лев – это как глава, как судья. И некоторые даже такие сказки, я бы сказал, обыгрывают это в разных народах. Но одновременно он и Агнец. И поэтому через вот такой особый символизм мы находим, что он имеет право судить. Но свое право суда он оставляет на потом. Свое право суда он оставляет на последнее время. Вот почему мы должны это очень правильно понимать. Мы живем в век благодати. И если бы это был век суда и только суда, то тогда бы не было защитника, не было бы ходатая, не было бы кому нам обратиться. И все согрешили, все лишены в результате славы Божией. Но поскольку Он избрал этот добровольный путь быть Агнцем, то Его суд как бы отодвигается, Его право быть судьей остается. И это подчеркивается Его въездом в Иерусалим. Но в то же самое время Он добровольно взял на Себя вот эту роль Агнца, чтобы пострадать за наши грехи. Это очень важно для нас. Знаете, он не въехал на лошади. Даже эта ослица, которая была взята им, она не была, в принципе, его. Он дает здесь точные инструкции, как это должно произойти. И сказать необходимо было, что он надобен Господу. Но здесь есть еще одна вещь, которая подчеркивается тем, что он использует даже не свое, потому что у него и не было. Мы читаем во втором послании Коринфянам, 8 глава, 9 стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Здесь подчеркивается вот эта добровольность нищеты Господней. Он Бог, Творец, но Он снизошел до того, чтобы не иметь ничего, для того, чтобы мы обогатились Его нищетою. Знаете, что происходит следующее? Мы читаем в Евангелии, что когда он вошел в Иерусалим, когда его встречали как вот этого пророка как особенного, возлагая какие-то определенные надежды, и прежде всего ученики, как мы выясняем из Писания, возлагали на него одежды. Но когда он пришел, первое, что он сделал, если вы помните по событиям, когда мы наблюдаем, он очистил храм. Это уже второе его очищение. Мы читаем также Иоанна, 2 глава, 14-15 стих. Первое очищение, это тоже было во время Пасхи, но это не было тот год. Это был один из предыдущих годов, скорее всего, за 3 года до того. Это было первое изгнание из храма всех миновщиков, продающих и так далее. И здесь мы читаем, что он опять это делает. Первое, что, наверное, от него и не ожидали, это было то, что он вошел в храм, как власть имеющий. Написано, что он взял этот бич и начал изгонять всех тех людей, которые превратили, как по его словам, вертеп разбойников. Это очень важно то также для каждого из нас понять. Знаете, когда у нас есть проблема, когда мы вообще встречаемся с Господом, мы приглашаем Его в свою жизнь. Мы говорим: «Осана тебе, Господь! Добро пожаловать в нашу жизнь!» Но есть одна вещь, которую, возможно, не до конца мы понимаем. Когда Он приходит в нашу жизнь, это как символический Иерусалим, то Он идет в самое сердце. Храм был сердцем Иерусалима. Это было сосредоточением всей духовности, всей духовной жизни. Точно так же Господь, когда мы приглашаем Его в нашу жизнь, Он касается нашего храма, это нашего сердца. Он желает, чтобы мы предоставили Ему возможность очистить от всех этих чувств, от всего того, что грех породил, от всего того, что было в нашей жизни неугодного Ему. И поэтому, когда мы приглашаем Его в нашу жизнь, мы не всегда это понимаем, особенно когда это происходит впервые. Мы не всегда осознанно это понимаем, что должно произойти. Но это то, что мы называем очищением. Это то, что мы называем Божьим спасением. Соломон в 4 главе, в притч, 4 глава, 23 стих, говорит очень известные слова, которые мы даже часто цитируем. Он говорит: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». И очень важно, чтобы, когда мы приглашаем Христа в нашу жизнь, образно говоря, в Иерусалим, Он приходит в наше сердце, Он, как этот храм, очищает все то, что не нужно, то, что как вертеп было в нашей жизни. И мы понимаем, что это должно храниться, эта чистота. Эта чистота должна нами пронестись по жизни. Потому что именно об этом говорил Христос, когда Он говорил о том, что происходит, если это сердце становится свободным, но мы не прилагаем усилия, чтобы оно осталось свободным. Вы знаете, Христос говорил об этом в 12 главе Матфея, 43 стих, когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И пришедший находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя. И вошедшие живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Представляете, не более чем 3 года до того Христос очистил там этот храм. Но похоже так, что через 3 года там было, может быть, даже не тот же уровень того происходящего, эти миновщики, продавцы и так далее, а было еще хуже, скорее всего. И поэтому для нас очень важно, чтобы мы пригласили Христа в наше сердце. Для нас очень важно, чтобы мы позволили Ему убрать оттуда все ненужное. Но затем есть и наша часть. Будем ли мы поддерживать эту чистоту там? Будем ли мы поддерживать чистоту помыслов? Будем ли мы поддерживать обретенное не нами? Не мы убираем наше сердце, Господь это уделает. Но будем ли мы поддерживать эту чистоту? Мы обретаем святость от Господа вместе со спасением. Но есть потом и человеческая часть. Это святость уже нашего восприятия Бога и чистота наших отношений с Ним, о котором мы слышали сегодня. Поэтому, если этого не происходит, происходит хуже. Вот почему Христос, Он сказал такие слова, что лучше бы человеку не знать, чем узнать и отпасть. Поэтому сегодня, когда мы вспоминаем вот этот торжественный въезд Христа в Иерусалим, очень важно, чтобы мы видели, что за этим стояло. Христос это все понимал. Его не трогали сильно вот эти такие особые выражения, которые были у людей. И принятие человека очень часто через короткое время уже несет в себе отвержение. В народе это вылилось в такую поговорку, что от любви до ненависти один шаг. Так не должно быть. Но я хочу сказать, библейское восприятие наше также и в том, что и от ненависти до любви тоже может быть один шаг. Но если этот шаг сделан навстречу Господу. Если мы соглашаемся с Богом, чтобы Он очистил наши сердца и чтобы Он царствовал там. Тогда Он не будет для нас судьей, Он будет для нас милующим. И вот почему важно, чтобы жертва Христова, она занимала особое место в нашей жизни. И крест, это страдание Христа, Его жертва были центром нашей жизни. И тогда, когда мы только приходим к Нему, и тогда, когда мы живем день за днем жизнью с Господом.